Глава 7. Рентген читал какой-то документ и быстрыми штрихами делал в нем пометки, подчеркивая заинтересовавшие его фразы и вынося на поля короткие вопросы. Закончив чтение, он отложил ручку и посмотрел на медведя. «Когда вы впервые обнаружили, что в отданном Степанову и Николаевой складе установлена система слежения?» Он выдвинул ящик стола и извлек оттуда объемистую папку. «В день крайнего выброса, как и указано в рапорте», — ответил майор. «Это был мой второй визит на склад. В первый раз я там был, когда мы помогали им разгружаться. Я точно помню, что никакой прослушки на складе тогда не было. Это вообще был просто грязный бетонный подвал с единственной неперегоревшей лампочкой, обшарпанной и пустой. Там нефтяное НЗ хранилось, чуть ли не со времен царя Гороха. Какие еще к вашей бабушке следящие системы?» «Моя бабушка не имеет к этому отношения», — флегматично парировал рентген. «Я проверял. Кто в спецотряде занимался системой?» «Какой?» — не понял медведь. «Системой слежения», — пояснил контрразведчик. «Той самой, о которой вы пишете в своем рапорте». Он открыл папку и достал оттуда файлик с исписанными листами. «Понятия не имею», — пожал плечами здоровяк, узнавая свой почерк. «Надо же, принес рапорт помощнику рентгена 3 часа назад, и они уже успели изучить его. Но очень сильно подозреваю, что никто». «Вот как?» Рентген слегка шевельнул бровями. «Мы подняли историю ее установки. Приказ на монтаж официально подписан начальником отдела физической защиты, согласно рапорту Ферзя. В качестве основания для постановки склада под наблюдение Салмацкий указал формулировку «в рамках проведения специальных мероприятий по профилактике и выявлению возможных каналов утечки государственной тайны и хищения стратегических ресурсов. Система слежения была подключена к серверу ОСОП, и доступ к ней из других точек невозможен. Значит, оператор, который непосредственно работал с системой, находился на командном пункте вашего отряда». «Первый раз слышу об этом». Медведь задумчиво потер подбородок. «При мне никто ни разу не упоминал ничего подобного. Вообще, главным технарем по всякому металлолому, вроде компьютеров, у нас был червонец. Если кто-то и мог заниматься этим втайне, то только он. Хотя, если меня подозревали в сговоре с учеными, кто бы мне рассказал?» «Это предположение нелогично», — контрразведчик коротко качнул головой. «Картина, которую нам удалось воссоздать на текущий момент, свидетельствует о том, что хищение нефти готовилось заранее. Эти двое являлись заказчиками, Ферзь — исполнителем. У него, как у командира ОСОП, был неограниченный доступ ко всему необходимому, включая возможность в любое время инспектировать нефтенакопитель. На данный момент нет никаких сомнений, что нападение на него полгода назад было спланировано при непосредственном участии Ферзя. И сейчас именно он выстроил и реализовал схему, в результате которой бочка нефти тип X с уникальным номером оказалась в списке утилизированной емкости. Зачем ему подозревать вас в сговоре с учеными, если он и без того знал точный состав действующих лиц?» «Не знаю», — пожал плечами медведь. «Может, подозревал во мне конкурента?» «Для прояснения подобных подозрений это слишком сложная цепочка», — не согласился рентген. «Устанавливать официальное и дорогостоящее оборудование у своих покупателей, чтобы следить за возможным конкурентом. Учитывая риск собственного провала, это, прямо скажем, выглядит глупо. Руководство ОРД или службы безопасности в любой момент могли потребовать отчет о том, как и для чего используется система слежения». «В таком случае я затрудняюсь ответить», — здоровяк нахмурился. «В конце концов, почему вы спрашиваете у меня? Я не следователь, это по вашей части». «По моей», — согласился контрразведчик. «И задавать подобные вопросы требует моя работа. В частности, я получил информацию по оперативным каналам, что вы, возможно, являетесь сообщником Ферзя». «Ага, так и есть», — обрадовался медведь. «Он ворует нефть на нефтенакопителе, а я торгую ею на разлив у входа на городской рынок. Если будете в тех краях, посмотрите слева от цветочного павильона. Я там частенько сижу на коврике с бидончиком. У меня самые низкие цены, так что скидку даже не просите. Ниже уже некуда. Как вы понимаете, мы вас проверили с особой тщательностью». Рентген невозмутимо смотрел на собеседника. «Сомнений вашей лояльности у меня нет. В отличие от вашего начальства, которое, кстати, добивается вашего перевода куда-то в Амурскую область. Именно поэтому я и веду с вами достаточно доверительную беседу». «В Амурскую?» — майор хихикнул. «Это серьезно. Их даже не смутил 30% некомплект в отряде. Что-то мне подсказывает, что я знаю, откуда у этого дела растут ноги. Боюсь, что на том уровне, где готовится это решение, Такие мелочи, как боеспособность особ, никого не интересуют. Не выражающим никаких эмоций тоном произнес рентген. В каких отношениях вы состоите с лейтенантом Хантером? В романтических, фыркнул медведь. Я слегка прижал этого сопляка, когда он заявился к Степановой и Николаевой взамен ферзя и стал морочить им голову, вместо того, чтобы оказывать реальную помощь. У нас есть информация, что вы угрожали лейтенанту физической расправой, безразлично добавил контрразведчик. А кроме того, вы всячески демонстрируете неуважение и пренебрежение к нему.
Не может быть, я на такое не способен, клятвенно заявил здоровяк. «Да кто вообще может так поступить с черным пла... с Хантером? Он такой душка. Вы же наверняка неоднократно общались с этой выдающейся личностью. Стоит ли объяснять?»
«Не стоит». Каменное выражение лица рентгена никак не изменилось. «Лучше вернемся к нашему разговору. Как я уже говорил, факт вашего участия в преступной группе Ферзя не подтвердился. Однако мы проверили все, что вы изложили в своем рапорте». Я нахожу, что разделяю ваши подозрения. Многие детали указывают на то, что Николаева и Степанова всячески мешали реализовать программу экспериментов. А теперь и вовсе, как это сейчас принято называть, подставили. Причем я склоняюсь к мысли, что вне зависимости от того, вскрылись бы махинации Ферзя или нет, с ними в любом случае произошло что-либо подобное. Похоже, в их отношении Ферзь выполнял чей-то заказ. Тот факт, что преступления этих двоих вскрылись уже после пропажи полковника Салмацкого, а также некоторые другие детали, знать которые вам не интересно, позволяют мне предположить, что у Ферзя есть еще один сообщник. Он занимает достаточно высокий пост в РАО и все еще действует. И если он запаникует, то сможет предупредить своих хозяев из иностранной резидентуры. Даже если мы предотвратим его попытку скрыться, ниточки, ведущие от него дальше, могут быть утеряны. «И вы хотите, чтобы подозрение пало на меня?» Медведь поморщился. «Чтобы он посчитал себя в безопасности и расслабился». «Верно», — кивнул рентген. «Вы поняли меня правильно, майор. Я хочу попросить от вас услугу в обмен на услугу. Вы подыграете мне в небольшом спектакле, а я помогу вам с переходом в наше ведомство. Ведь, насколько я понимаю, если вас уберут из ареала в результате подковерных интриг, вы уволитесь в запас». «Скорее всего», — хмуро согласился тот, — «за годы службы я стал уставать от всего этого, извините, дерьма. Везде, где бы я ни служил, есть хантеры и их дяди. И их всегда волнует собственное брюхо. А всякая ерунда вроде боеспособности подразделений или шансов идущих в бой людей вернуться живыми. Да лампочки. Скажу честно, я не уверен, что и у вас дела обстоят лучше». «По-разному бывает», — уклончиво ответил рентген. «В любом случае... У нас вы еще никогда никому не наступали на мозоль, а квалифицированные кадры нам нужны. Итак, что скажете?» «Насчет перевода я хотел бы подумать», — медведь слегка поморщился. «Насчет помощи в расследовании? Согласен. Что конкретно от меня требуется?» «Я арестую вас в рамках расследования дела Ферзя по подозрению в соучастии в шпионаже». Контрразведчик, испытующе посмотрел на майора. «Прямо сейчас». И официально уведомлю об этом начальника ОФЗ, начальника ОРД, службы безопасности и временно исполняющего обязанности командира особ. «Весь пояс будет в курсе через 15 минут», — хмыкнул здоровяк. «Готов спорить на свой печенек, что вся Ухта узнает эту волнующую новость еще минут через 10. Это тот эффект, который вам нужен?» «Да», — коротко подтвердил рентген. «Это даст мне определенные преимущества». Чтобы исключить всякую возможность утечки. Об истинном положении дел не будет знать никто, кроме меня и вас. Вы будете объявлены особо важным фигурантом дела, и содержать вас будут прямо здесь, в здании службы собственной безопасности. В подвальном помещении есть несколько камер. Я так понимаю, что вселяюсь не на место болта. Медведь усмехнулся. Комфортная камера, телевизором и холодильником сообщникам Ферзя не положено. «Там уже расположились ваши ученые друзья», – парировал контрразведчик. «Их я тоже пока не буду выпускать. Пусть тот, кто нужен мне на самом деле, считает, что я пошел по ложному следу. После нашей неудачи с лабораторией на счету любая возможность. Еще вопросы будут?» «Один». Медведь с интересом посмотрел на контрразведчика. «Почему вы так сразу поверили Туману и даже отпустили его за Ферзем в Красную Зону? Это же верная смерть». «Я посчитал маловероятным причастность Тумана к этому делу», — с
спокойно ответил рентген. Учитывая его послужной список и обстоятельства, при которых он попал на службу в РАО, плюс малый опыт работы в зонах, его рассказ частично подтвердил некоторую имеющуюся у меня информацию. К тому же, вам не хуже меня известно, что есть люди, посещавшие красную зону и вернувшиеся оттуда. Это значит, что некоторая вероятность успешного выполнения туманом задачи имеется. Мы занимаемся делом государственной важности, в котором противник пока опережает нас на один ход. Я обязан использовать любые возможности, даже самые незначительные. Но ведь туман не вернулся через 2 дня, как планировал, хмуро заметил медведь. Вы все еще считаете, что стоило его отпускать? Он вызвался добровольцем и все равно пошел бы за лавандой. Все так же спокойно произнес контрразведчик. Туман – высококлассный профессионал и знал, на что шел. Все вышло так, как вышло. Не вижу смысла рассуждать на тему, а что было бы, если? Согласен, кивнул медведь. Вопросов больше нет. Кто будет меня арестовывать? Опергруппа ждет на выходе. Рентген сложил документы обратно в папку. Идите туда и удивитесь произошедшему. Сопротивление оказывать, уточнил здоровяк, для большей убедительности. Контрразведчик смерил взглядом перевитую мышцами глыбу с кулаками размер небольшого арбуза и покачал головой. Не надо, там только мои люди, и они мне еще понадобятся. Просто возмутитесь и пообещайте, что будете жаловаться, что найдете на них управу или что-либо подобное в этом роде. Понятно, кивнул медведь. «Удачи, рентген!» Дверь закрылась за могучей фигурой майора, и контрразведчик снял трубку внутреннего телефона. «Медведь идет к выходу», — произнес он. «Принимайте, только вежливо, чтобы никто не пострадал». Он нажал на клавишу сброса и набрал другой номер. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Это рентген. Мы взяли сообщника Салмацкого». «Да, подтвердилась ваша информация». «Да, только что». «Хорошо». «Я могу быть у вас через 15 минут». Он повесил трубку и задумался. Первый ход был сделан. И самая рискованная партия этого турнира началась. Теперь у него нет права не то что на ошибку, но даже на малейшую неточность. Слишком влиятельные фигуры ополчились на него. Расследование очередного шпионажа неожиданно вылилось в весьма щекотливое положение для всех, включая тех, кто его начал. Нити, берущие начало, как обычно, где-то за океаном, на этот раз вели к должностным лицам едва ли не самого высокого уровня в РАО. Салмацкий и Прокопенко. Один командовал отрядом спецопераций, подразделением которому в рамках ареала разрешалось абсолютно все. Другой возглавлял административно-хозяйственный отдел, служивший связующим аппаратом для всей структуры, давно уже представляющий собой едва ли не государство в государстве. Первый являлся доверенным лицом генерала-лейтенанта Белова, по совместительству серого кардинала ФСБ. Второй был протеже вице-премьера Лозинского. Ни для кого не было секретом, что и генерал, и вице-премьер пользуются доверием президента Воробьева. Причем пользуются весьма активно, ни в чем себе не отказывая. Впрочем, рядовому человеку о таких политических тонкостях редко становится известно. А вот ему, рентгену, приходится лавировать между всеми этими великанами так, чтобы и работу свою выполнить, и не оказаться раздавленным. Даже его начальство, не желая испортить отношения с людьми из президентской свиты, уже неоднократно и настоятельно рекомендовало ему проявлять благоразумие. Более всего было непонятно, что двигает этими двумя. Предположим, Салмацкий просто устал от роли вечного исполнителя, которому постоянно достается самая грязная работа, и захотел денег, чтобы уйти на покой с туго набитым банковским счетом. Но чего не хватало Прокопенко? Огромная зарплата, процент с откатов немыслимых размеров, блестящие долгосрочные перспективы. Его-то что толкнуло в объятия заокеанской резидентуры? Неужели все упиралось в те 300 тысяч долларов, что ежемесячно перечисляли ему хозяева Меркулова на тайный офшор в одной из нейтральных стран? В любом случае, высокие покровители обоих сделают все, чтобы не оказаться запятнанными в этой истории. Им проще замять это дело, нежели громогласно объявить о том, кто виноват, и наказать их сполна. Ведь тогда возникнет вопрос, кто допустил на столь высокий уровень таких гнилых людей, и их политические и финансовые конкуренты не преминут воспользоваться столь удобным случаем. Рентген брезгливо скривился.
Совет директоров РАО «Ареал» пытался замять это дело чуть ли не с самого начала. Даже сейчас, после фактической гибели Салматского, они стараются развернуть все с минимальными для себя потерями и свалить все на Ферзя, который уже ничего и никому не расскажет. Все доводы Следственной комиссии о том, что Салматский имел сообщника в высшем руководстве РАО, неизменно встречаются в штыки. И это еще цветочки. Не имея конкретных доказательств предательства Прокопенко, Рентген ни разу не упомянул его фамилии. Иначе тут началось бы такое. Следствие наверняка прекратили бы под любым предлогом, а сам Прокопенко тихо скончался бы где-нибудь в самолете от неожиданного инфаркта. Он слишком много знает о том, какое отношение к выделяемому для РАО государственному бюджету имеет пастырь Божий архимандрит Евлантий, проходящий в оперативной картотеке под псевдонимом агент Селезнев. Если репутация людей из президентской свиты окажется под угрозой скандала таких масштабов, от Прокопенко в мгновение ока не останется даже пыли, а без него Меркулова не достать. Враг слишком умен и опытен, работает чисто и грамотно заметает следы. Вот и приходится скрывать ход расследования ото всех. Даже от собственного начальства, он рентген, вынужден утаивать наиболее важные моменты этого дела. Если руководство, представляющее интересы давних друзей Лозинского, которые по совместительству являются главными противниками контрразведчика во всем, в любой момент могло заключить с вице-премьером сделку. По опыту многолетней работы, рентген хорошо знал, как это бывает. Противоборствующие политические кланы, постоянно, не останавливаясь ни на секунду, ищут способы борьбы с конкурентами. И если высокое начальство его ногой здесь и сейчас наступило на хвост тандему Белов-Лозинский, это неминуемо означает, что люди этой парочки, в свою очередь, в настоящий момент остервенело роют землю где-то еще, добывая ответный компромат. Если найдут, то может произойти все, что угодно. Скорее всего, стороны по обоюдному согласию предадут его труды забвения, и все останется как прежде. Совет директоров РАО «Ареал» продолжит пилить бюджет через отца Селезнева, а иностранный резидент Меркулов и дальше будет посасывать кровь нашей Родины. В крайнем случае, одного Прокопенко поменяют на другого. Такого же. Контрразведчик многообещающе скривился. Но уж нет. Не все сразу. Пусть это чинушное воровье рвет друг друга на части из-за откатов и возможности разорвать бюджет. Здесь он бессилен. Так устроена страна, и другой родины у него нет. В конце концов, эта высококабинетная мерзость в какой-то мере ее часть. Со своими новоришами мы когда-нибудь разберемся сами. Народ не слеп, и терпение его, пусть и долго, но не вечно. А вот паразитов извне нужно и можно вычищать прямо сейчас. Давить всяких Меркуловых – это его работа, выполнить которую ему вполне по силам. И он ее выполнит. Даже если для этого придется многим рискнуть. Почему бы нет? В момент смертельного риска острее чувствуется, что ты живешь, что ты человек, а не просто пешка в руках политических кланов. К тому же, в его случае это действительно благородный риск, и шансов на успех у него неизмеримо больше, чем было у того капитана, что пошел на верную смерть в красную зону. Рентген аккуратно разложил по полкам многочисленные бумаги, собрал их в увесистую стопку и положил в сейф, а потом бросил взгляд на часы. Пора идти к Белову и делать второй ход. Время для подобных действий как нельзя более подходящее. После недавнего выброса, потянувшего за собой цепь событий, весь совет директоров РАО в полном составе сидит в ухте, изнывая от безделья. И ничего не поделаешь, президент негласно взял дело о шпионаже под личный контроль. Как обычно, великая тайна продержалась минут 15, после чего все заинтересованные лица бросились в поте лица изображать кипучую деятельность, дабы не попасть под неожиданную раздачу приветов и поздравлений. Известие об аресте всех возможных фигурантов дела о шпионаже успокоит Прокопенко, и тем эффективнее будет следующий шаг рентгена, который контрразведчик тщательно готовил вторую неделю. Да и совет директоров расслабился и перестанет вставлять расследование в палки в колеса. Пусть и ненадолго, но появится время полностью сосредоточиться на Меркулове. С ним будет сложнее. Резидент на сказку о полном раскрытии дела не клюнет. Эх, людей не хватает. Доверенных людей. Сейчас самое время прижать связанную с Меркуловым преступность. Но у резидента проплачено сразу несколько членов местного УВД.
и информация иногда уходят налево. Уголовники стали осторожны и не дают никаких поводов для задержания. Ладно, с этой мелочью он справится. Варьё от криминала – ничто по сравнению с их коллегами из чиновничьих кабинетов. После предстоящего разговора ему уже никто не станет мешать. Конечно, Белов вскоре поймет, что что-то не так, но будет поздно. Этого времени рентгену хватит. Когда на стол президенту ляжет доклад об аресте Меркулова и полный отчет обо всех причастных к его шпионской тетелицах, уже никто ничего не сможет заметить бесследно. Хотя бы некоторые из виноватых ответят за измену родине. В дверь постучали, и рентген разрешил стоящему за ней человеку войти. На пороге показался его помощник. «Майор Медведь арестован и припровожден в камеру», – доложил он. Операция по задержанию прошла спокойно. Задержанный не оказывал сопротивления, лишь очень удивился, но довольно спокойно позволил надеть на себя наручники. «Ясно», – коротко кивнул рентген. «Итак, отчет пошел. Я к генералу Белову. Ближайшие полчаса на связи меня не будет. Что-нибудь еще?» «Да», – помощник достал из папки документ и отдал его рентгену. «Вот, только что прислали из службы по связям с общественностью. За ученых из Губки хлопочет какой-то юрист. Некто Петров Владислав Петрович. Работает в юридическом отделе одной из московских фирм. Мы проверили его по нашим базам. Он протянул своему начальнику вторую бумагу. Он действительно тот, за кого себя выдает. Какой-то знакомый Степанова. Одно время они вместе работали. Николаева позвонила ему за полчаса перед задержанием, когда Степанов уже сидел у нас в кабинете. Других контактов у подозреваемых с этим Петровым не было. Сам он после того звонка неоднократно пытался связаться с ними, что, естественно, ему не удалось. С тех пор осаждает московский офис РАО, требуя встречи с учеными. Москвичи говорят, что он уже задолбал и пресс-службу, и общественников, и даже секретариат. Все рвется в Ухту добиваться справедливости. «А мы тут при чем?» – пожал плечами рентген. «Если он не фальшивка, пусть разбираются с ним сами. Их что, надо учить, как это делается?» «Собственно, они и хотят устроить ему небольшой перечень проблем, списком на 10 страниц», — хмыкнул помощник, «чтобы не лез куда не следует и не мешал людям работать. Но дело Степановой и Николаевой полностью в нашем ведении, и никто не хочет заполнять лишних бумаг. Вот они и запрашивают у вас разрешение на обработку этого юриста. Пусть обрабатывают, как хотят, гражданские здесь мне не нужны, и без них забот хватает», — безразлично произнес контрразведчик, пробегая глазами документ. 28 лет. Отец военный летчик-афганец. Московская государственная юридическая академия с красным дипломом. Понятно, мальчишка в розовых очках. Еще не разуверился в том, что с помощью закона можно устроить головную боль всем негодяям. Даже тем, кто эти законы сам для себя и пишет. Рентген равнодушно посмотрел на помощника. Давайте добро ФСБ. Пусть занимаются им сами. Сейчас не до ерунды. Его взгляд на мгновение зацепился на одной из строк текста, и рентген слегка поднял брови. «Что он делал в Свердловске 45?» – поинтересовался он. «Это закрытая зона. Там производится сборка ядерных боеприпасов. Проверяли?» «Да», – лаконично ответил помощник. «Он заканчивал там школу. Родители его отца живут в этом городе. Никакого отношения к спецпредприятию никто из них не имел. Это простое совпадение». Контрразведчик на секунду задумался. «Из этого можно извлечь определенную выгоду. Как известно, если несколько дней тщательно следить за ни в чем не повинным человеком, обязательно обнаружится состав преступления. Пусть летит», – неожиданно разрешил он. «Организуйте ему быстрое прохождение необходимых формальностей, временный пропуск и возьмите билет на ближайший рейс. И позаботьтесь о том, чтобы он узнал об этом не раньше, чем за 5 часов до вылета». Вместе с предупреждением, что это единственная возможность для него попасть на территорию РАО. Никаких отлагательств, или он летит немедленно, или будет добиваться разрешения еще год. Свяжитесь с управлением, как только этот Петров узнает о полете. Пусть глаз с него не спускает. И самое главное, ничего конкретно не объясняйте. Но представьте все так, чтобы в Москве решили, что он нас серьезно заинтересовал. Эта информация должна случайно дойти до людей Белова. «Вопросы?» «Никак нет», — ответил тот. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Рентген кивнул, отпуская помощника, и вышел в коридор.
Он мгновение постоял у порога, размышляя, после чего набрал на электронном табло дверного замка код, запер кабинет и направился к лестнице.